Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы беседуем в прямом эфире в нашей московской студии. Политологи, автор доклада «Большое правительство Владимира Путина», Политбюро 2.0, Евгений Минченко и Андрей Пианковский, член бюро движения «Солидарность» и один из лучших, на мой взгляд, комментаторов этого доклада. С комментарием можно познакомиться на сайте Каспаров.ру. Очень яркое произведение. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@sobaka.radio.defis.svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, через 495, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01, задавайте свои вопросы. Ну, а я, конечно, обращусь к Евгению, как соавтору этого доклада. Как я понял, ваш главный тезис: Владимир Путин такой не демиург, не самодержец, не бог из машины современности, а лишь один из членов такой, я бы условно сказал, партии питерских, старший по званию. Так получается?
Ну, не только питерских, там же мы видим, что есть люди и из других городов. Скорее, действительно, Путин является лидером российской элиты, причем, в общем-то, этот круг последние годы у нас сужался. Вот, что, собственно, нам дало основание назвать это Политбюро 2.0, хотя, конечно же, мы понимаем, что любая аналогия хромает. В традиционном Политбюро кандидатов в члены было меньше, чем полноправных членов. У нас схема немного другая, у нас 9 полноправных членов и есть там несколько десятков кандидатов в члены Политбюро. Но, мне кажется, эта модель, она достаточно четко описывает модель систем, модель принятия решений у нас в Российской Федерации, потому что кроме, собственно, формальных структур, есть не то что структуры, такие неформальные круги. Да? То есть вот у нас же сейчас модно там сети. Вот есть такая сеть, которая так или иначе вырабатывает в итоге решения, очень часто в рамках конфликта. Ну, например, там известно там напряженные отношения там Сечин-Сергей Иванов там, или там Сечин-Тимченко. Вот. Но, тем не менее, эти люди как-то вот уживаются в рамках этой системы. Система, на мой взгляд, несовершенная. Путин в последнее время увеличивает в ней количество элементов, создавая новые центры, так сказать, новые модели, новые элементы сдержек и противовесов. В итоге система начинает работать все медленнее и медленнее. Иногда, в общем-то, те решения, которые принимает лично Путин, в общем-то, не принимаются. Я знаю там целый ряд прецедентов, ну, какие-то из них публичны. Вот, то есть я думаю, что эта модель недолговечна, она заточена под инерционную модель развития страны. Инерция может закончиться, и, соответственно, тогда надо будет ее каким-то образом переформатировать. На мой взгляд, лучше, если это будет происходить эволюционным путем. И с этой точки зрения, вот то, что сейчас происходит, губернаторские выборы со всеми ограничениями, переход, точнее, возврат к прямым выборам мэров на муниципальном уровне, вот, возможность создания новых партий, все равно, я думаю, это несколько увеличит конкурентный элемент в нашей политике.
Ну что ж, я обращусь теперь к Андрею Пианковскому. Андрей Ильич, вы познакомились с этим замечательным докладом. Вот это девятка, и все-таки надо назвать имена: сам Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Сергей Чемезов, Сергей Собянин и Вячеслав Володин. Вот это полноценные члены Политбюро по докладу Евгения Минченко. Вам как этот список? Вы тоже считаете, что это исчерпывающе описывает вот высший слой российской так называемой элиты, возьмем это слово в кавычки?
Ну, что значит еще? Вот эти девять, ведь Евгений Николаевич только сейчас сказал, что список гораздо шире.
А это уже второй круг, третий круг.
Ну, эти люди наиболее влиятельны, да. Ну, вообще, как если вы читали мою статью, меня привлекло другое обстоятельство. Собственно, очень много можно поговорить, достаточно, по-моему, адекватный такой очень интересный анализ сложившейся системы власти. И, может быть, поговорим об этом и даже с тем, что только сейчас сказал Евгений, в чем-то хотелось бы согласиться, в чем поспорить. Но меня-то привлек некий мегафеномен вокруг этой статьи. России. Такое коллективное признание авторов, экспертов, которых они опрашивали, 50 достаточно высоких представителей элиты, и масса людей, которые обсуждали этот доклад, они обсуждали что угодно. Там вот ваш вопрос, например, достаточно адекватная эта девятка, как правильно ли описывается конкуренция различных кланов, там,
кто сильнее,
кто сильнее, там, у кого круче и длиннее, у Дворковича или у Сечина, вот, и абсолютно пропустили как, ну, совершенную банальность, рутину, характеристику, данную мимоходом автором основной сути политической системы, того, чем, собственно, заняты все эти 60 человек, и в чем наиболее активно проявили себя 9.
И чем же они заняты?
Просто это настолько фундаментально, что я позволю, с вашего разрешения, процитировать тем, что на ближайшее вот десятилетие, династический этап, верхушка российской власти, высшие руководители нашего государства будет заниматься тремя задачами. Триады, как я сказал. Первое. Дальнейшая конвертация власти в собственность через новый этап приватизации, использование бюджетных средств и преференций со стороны властных структур для развития прибыльных бизнесов, создания новых рент. Второе. Обеспечение передачи обретенной в 90-х, 2000-х годах собственности по наследству, создание потомственной аристократии. И, наконец, третье, обеспечение легитимации приобретенной собственности на Западе. То есть триада жизненных установок поголовно всей российской верхушки – это украсть, передать по наследству, легитимизировать на Западе. Это настолько банально, что никто из комментаторов даже не собирается...
То есть это цель существования вот, этих людей?
Да, вот понимаете, вот вслед за Ханной Арендт я бы назвал это банальность зла и, скорее всего, банальность воровства.
Банальность... Евгений, как вы это прокомментируете? Это вот яркая характеристика, которую дает Андрей Андреевич, она вас как автора доклада не пугает?
Нет, не пугает, потому что я думаю, что вот это, если убрать этот элемент эмоциональности, то, к сожалению, к величайшему, вот этим занимается значительная часть всей мировой элиты.
И если то есть вы хотите сказать, что российская не исключение?
Российская элита не исключение. У нас, конечно, какие-то вещи хуже. Там, но давайте так, насчет по наследству. Клан Буши существует или не существует? Папа был президентом, сын был президентом, другой сын, губернатор и возможный кандидат в президенты. Митт Ромни. Кандидат в президенты США от республиканской партии. Знаете же, Андрей Андреевич, кем был папа Митта Ромни? Он был министром, он был трижды губернатором в том же штате, в котором потом губернатором был его сын. Есть клан Клинтонов, есть клан Кеннеди очень влиятельный. Давайте вспомним, как Арнольд Шварценеггер выиграл выборы в Калифорнии, традиционно демократическом штате. А выиграл он республиканец, потому что был женат на Марии Шрайвер, члене влиятельного клана Кеннеди. К сожалению, семейственность, клановость, она существует во всем мире. У нас это очень часто приобретает гораздо более уродливые формы.
Свеженькие, потому что кланы, да?
Да, ну это каким-то образом корректируется, никогда не корректируется навечно. Тоже начинает, ох, есть какая-то неформализованная структура. Ну уж мне не такому мощному специалисту, как Андрей Пианковский, рассказывать там, например, про классическую монографию Филиппа Гадути, про кухонный кабинет там, Джона Кеннеди, тем более, что, в общем-то, сам термин «кухонный кабинет» родился еще во времена Эндрю Джексона давным-давно, и до сих пор эти кухонные кабинеты существуют. Вот я с собой принес монографию, которую я как раз сейчас при написании своей монографии использую, английских авторов Денниса Кавана и Энтони Селдона. Называется «The Powers Behind the Prime Minister» – «Власть за спиной премьер-министра». Вот не могу показать картиночки, тут вот Тони Блэр и его дергают за ниточки. Вполне респектабельная книга, три издания.
То есть вы доказываете, что это все банальность. Андрей Андреевич, пожалуйста, нет, я хотел бы ваш комментарий.
Аргумент «все воруют, а не только мы» – это, на мой взгляд, слабый аргумент. Кстати, вот относительно третьего пункта, обеспечение легитимации приобретенной собственности на Западе.
Как в России, так и за рубежом.
Интересно, интересно, Буши, Клинтон, они где-нибудь в российских банках легитимизируют свою приобретенную собственность. А как насчет общаков, как насчет Мильхауса Абрамовича, как насчет Гунвора Тимченко? Вы тоже, не мне вам рассказывать, как Абрамовичу было... Об этом выяснялось, недавно закончился Лондонский процесс.
Да, процесс Березовского Абрамовича, который Березовский проиграл к радости Кремля.
Да. Это банальность воровства. Понимаете, леди Гладстон выучила крышу, выучила общак, это как спутник там, эти слова вошли...
И дача.
Во все откат кикбэк, это тут классика, да. Во все мировые языки. 37 миллиардов было заплачено Абрамовичу за Семнефть. Ясно, что государством, Газпромом. Ну, если наше государство управляется так, как вы пишете, я полностью с вами согласен, и все интересы Путина, прежде всего он контролирует Газпром, то это Путин заплатил Абрамовичу 13-7 миллиардов. Да, собственно, об этом и шла речь. Когда с него требовал 5 миллиардов Березовский, по существу Абрамовичу говорит, тебе же было заплачено 2 миллиарда. Это достаточно, а это 13,7 не мои, тут доля и других людей. То есть я не хочу, так сказать, защищать нравы проклятого Запада, но, согласитесь, это... И это нельзя назвать, понимаете, вот мы на другом этапе, они через это прошли.
Они прошли через эту?
Нет, они пришли через совершенно другое. Они прошли через, конечно, они прошли через Роберт Бернс и так далее, но ни одна элита в мире не порождалась распилом сверхдержавы. Это совершенно другое. И этот распил, он и сверхдержава была настолько все-таки экономически масштабной, что этот распил продолжается, и дальнейшая конвертация власти в собственности, как вы совершенно справедливо. Ну и вообще этот аргумент можно отбросить. Хорошо, пусть там преступники, бандиты, но это их дело. Меня интересует, кто управляет моим государством. Меня интересует Михаил Иванович, Косой, Гангрейн, Грена, солдат, вот эти люди.
Это все клички, которые в своем кругу там употребляются,
да,
в высшем эшелоне.
Инсайдер господин Колесников, он обещает новую серию статей на ту же тему. Ну, в общем, тут спорить-то не с чем. Давайте поговорим, что же будет с Родиной и с нами, когда ими руководит люди, которые, вот мгновенно, какая форма у меня возникла в сознании, это классическая цитата: «Преступники, завладевшие целым государством, и самое государство, сделавшее орудием своих преступлений».
Это откуда цитата?
Это товарищ Руденко, главный обвинитель
трибунал,
на Нюрнбергском, да. Главный советский обвинитель.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Евгений Минченко и Андрей Пианков, политологи, мы говорим о докладе «Большое правительство Владимира Путина. Политбюро. Версия 2.0». Евгений, пожалуйста.
Да. Я что хотел бы сказать. Во-первых, знаете, вот эти громкие слова «преступники», там «бандиты» и так далее, их бандиты Буши, наши бандиты тут. Мне кажется, все-таки, если мы пытаемся оперировать какими-то политологическими категориями, то лучше оставаться в них. Я думаю, что у Путина есть своя сверхцель, у него есть своя идеология, и когда происходил демонтаж части вот этих вот олигархических империй, в первую очередь медийных империй, то есть для Путина было важно переместить центр власти. И поэтому действительно...
Откуда куда? Давайте уточним.
Ну, грубо говоря, от ельцинской семьи и от семьи банкирщины к, как он считал, такому новому патриотичному бизнесу. И да, действительно были созданы олигархи, которые, ну, решали государственные задачи, у которых была возможность, там, так, ты забери, пожалуйста, вот этот телевизионный канал, ты возьми вот это, вот ты займись вот этой историей. И я думаю, что для Путина это инструмент, более того, я как-то говорил уже об этом в одном из интервью, я считаю, что Путин очень глубокий консерватор по своей жизненной философии. То есть есть вот либеральная философия, которая исходит из того, что человек изначально хорош, а есть консервативная философия, которая исходит из того, что человек изначально плох.
Мерзавец, вор и так далее.
Не мерзавец, и с ними надо работать. Понимаете, Михаил, вот вы опять пытаетесь вывести в какую-то эмоциональную...
Не, я пытаюсь внести в вашу политологию мораль. Можно применять элементы морали к политике?
Ну, вот уголовно-правовая.
Ну, вот у Андрея Андреевича этот подход, а я мораль пытаюсь подключить.
Насчет морали, я так понимаю, что концепция Путина, что есть страна, она сама по себе является ценностью. Необходимо создать национальный капитал, необходимо создать крупный национальный бизнес, который был бы игроком во всем мире.
Что... Желательно из числа своих друзей?
Да, и поэтому, и поэтому весь этот национальный капитал закладывается в общаки на Западе.
Ну, да.
Наверное, чтобы решать какие-то крупные национальные цели.
И это тоже.
А вот интересно, какие, уж тогда, если вы пишете об этой элите, какие крупные национальные цели, ну, были решены и решаются сейчас? Я вот смотрю, у вас в докладе написано, основа механизма перераспределения собственности составит три больших проекта. Новая приватизация, Большая Москва и развитие Сибири и Дальнего Востока. Да. Я бы добавил еще вот эту оборонную индустриализацию, которая зазвучала сейчас, как четвертый новый проект. Но вот эти, вот это вот набор. Будущее, да? А вот если чуть-чуть назад отвернуть, а что сделано, какие проекты осуществлены перед этим?
Ну, если вы говорите о достижениях власти, ну, пресловутая путинская стабильность, тучные 2000-е годы и действительно возможность, в том числе за счет, конечно же, нефтяной и газовой ренты, но, тем не менее, обеспечивать достаточно постоянный рост жизненного уровня не только премиального класса и не только пресловутого среднего класса, но и населения в целом. Я могу вам сказать, что, ну, действительно, пусть это будет звучать там для кого-то неубедительно, но действительно так хорошо, как при Путине, ну, учитывая, так сказать, развитие цивилизации, там, техники и так далее, Россия не жила никогда в 2000-е годы при всех негативных последствиях.
При всех негативных... Давайте, когда вас еще сказал Акунин где-то в 2005 году,
вот видите,
да, никогда Россия... Это будет золотым веком. Ну, для российской элиты это безусловно. Вот даже не эти 60, а, наверное, 60 тысяч людей. Они никогда не были так богаты на мировом уровне в истории России.
То есть золотой дождь пролился на Россию.
Выпали, конечно, да, нефтяные брызги, они падали и на так называемый средний класс, хотя непонятно, что это такое у нас, и пенсионеры начали получать вовремя. Но, с другой стороны, вы же тоже не можете отрицать, конечно, согласитесь, что эти же годы были потеряны для решения каких-то структурных стратегических проблем, здравоохранения, образования, науки.
Вот тупик сейчас с пенсионной реформой, например, мы видим прямой. То есть ситуация-то в стратегическом плане, может, даже и ухудшается. Ну, проели денежки-то, можно сказать.
Вы знаете, я согласен с тем, что ситуация в стратегическом плане ухудшается. К сожалению, она ухудшается во всем мире. То есть мы видим, что вообще... Ну, послушайте, Михаил, ну, реально есть кризис модели. Он есть. Где-то это проявляется сильнее, где-то меньше. Но, уверяю вас, я просто, ну, вот лично общаюсь с людьми, с представителями там элиты, например, во Франции, да, люди уровня министра.
Приятно читать «Закат Европы» и писать особенно «Закат Европы», потому что каждое десятилетие рождает свою книгу, которая вот про закат Европы, гибель демократии, европейской цивилизации и так далее.
Мы с этим закатом связаны одним параметром, ценой на нефть. это, ну, сколько было сказано о сырьевом придатке там Запада, а теперь сырьевом придатке и Китая. Помните, как в 2008 году так оживились наши лидеры и стали кричать об островке стабильности? Медведев выезжал там в Ивиан, поучал на высоких каблучках, как нужно бороться с кризисом и так далее. Но мы-то в самом позорном положении. Это все наше будущее зависит от одного параметра. О том, как вот большие дяди в том большом мире решат, какая будет цена на нефть.
А это может быть, не надо мучиться, Андрей Андреевич, а вот надо действительно примириться с этим и жить. Да, сырьевая страна, ну, Канада тоже в значительной степени сырьевая страна, и Австралия сырьевая страна. Если бы еще амбиции отложить, вот всякие великодержавные там, или саммит за 600 миллиардов в сторону, было бы неплохо.
Кроме великодержавных амбиций стоят совершенно катастрофическое состояние образования и здравоохранения человеческого капитала. Вот это уже великодержавные амбиции можно отложить. А отложить человеческий капитал – это значит закрыть страну. А люди заняты вот созданием потомственной аристократии и обеспечением легитимации приобретенной собственности.
Евгений, скажите, а вот концепция нового дворянства, вы видели, наверное, соответствующую книгу, да? А как вы ее совмещаете с вашим исследованием? Ведь кроме действительно вот этой девятки, потом 60 там человек выдающихся деятелей современности, входящих, так сказать, в более широкий круг, есть еще вот этот слой служилой такой аристократии, которая допущена к пирогу передела собственности. И все больше и больше этих людей – это представители спецслужб.
Ну, не только спецслужбы. У нас на самом деле несколько аристократий, которые между собой конкурируют. Есть, например, ну, значит, одна из составляющих тех людей, которые были на Болотной и Сахаров, это пострадавшая советская аристократия, та часть советской аристократии, которая не нашла для себя места в Новой России, их потомки. Какая-то часть номенклатуры, которая была отсечена от пирога или считает, что ей его недостаточно. Ну, давайте просто посмотрим.
Там, кстати, ну, большинство-то чекисты.
Не, послушайте, ну, вот послушайте.
Ну, что там? Везде ГБшники сидят.
Ну, давайте вот говорить
все-таки. Нет, остались системы семейные.
Есть. Ну, конечно, Михалков всегда нужны, я понимаю.
Нет, имеется в виду семейная, это правильно, там, классификация семейной системы.
Есть, да, Юлия Ельцинской породы.
Довольно старосемейная группа.
Да.
Ну, довольно мощная.
Да, это до сих пор один из мощных игроков.
И, собственно, принципиально они ничем не отличаются.
Да? Потом, ну, давайте посмотрим, вот в чем как бы у нас проблема, например, с оппозицией. Да? Ксения Анатольевна Собчак у нас оппозиционер, мама сенатор, отец и сын Гудковы, да, так сказать, про передачу.
Давайте мы, про Алексея Кудрина и других оппозиционеров в кавычках поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». Евгений Минченко и Андрей Пианковский у нас в эфире, ведет передачу Михаил Соколов, и пара минут на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В школе Беслана, захваченной 8 лет назад террористами, сегодня была объявлена минута молчания в память о погибших. Тогда погибли 334 человека, большинство из них – дети. В Североуральске 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Посол Франции по правам человека Франсуа Зимере в ходе визита в Москву встретится с адвокатами осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot». Как пишет в Твиттере адвокат Николай Полозов, встреча запланирована на завтра. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сдала в избирательную комиссию подписи, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата в мэра города Химки. Следственный комитет России направил в Госдуму дополнительные материалы о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Об этом заявил представитель комитета Владимир Маркин. В Казани обвиняемый в жестоком двойном убийстве Игорь Данилевский, по словам его адвоката, намерен отказаться от признательных показаний, поскольку, как он утверждает, дал их под угрозой изнасилования. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта заявили, что помилование властями Азербайджана экстрадированного из Венгрии офицера Рамиля Сафарова, отбывавшего пожизненное заключение за убийство армянского военнослужащего Гургена Маркаряна, нанесло ущерб мирному процессу и доверию между Баку и Ереваном. Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить требования объединенной оппозиции внести фамилии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду Украины. Вы слушали новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политологи Евгений Менченко и Андрей Пиантковский. Говорим о докладе «Большое правительство» Владимира Путина, Политбюро, версия 2.0. Я хотел бы продолжить наш разговор. Честно говоря, Евгений, я все-таки с вами бы поспорил. Мне вот кажется, что ваша концепция неверна. На мой взгляд, Путин абсолютно самодержавный правитель, сдерживающие механизмы в России не находятся. Все эти группы, которые вы описываете, они носят абсолютно подчиненное положение по отношению к Путину. Так сказать, солнце и планеты, которые вращаются вокруг него. Вот, сдерживающие механизмы, они находятся где-то там на Западе, да, в этой системе вот мировой, к которой режим Путина прислонился. Ну, вот если даже говорить, предположим, о деталях, да, вот если бы вы составляли список членов Политбюро предыдущий период, там, года и два назад, мы бы сразу увидели там, например, фамилию господина Грызлова, да, нет. А сейчас нет его, и непонятно, где он, и никто не знает, кто он, что он, куда он делся. Был председатель Государственной Думы Борис Грызлов, прошли декабрьские выборы, и канул он в лету, то ли он кого-то обидел, то ли Путин на него обиделся. Факт тот, что человека списали в абсолютное ничтожество. Нет его. Поэтому я думаю, что, конечно, может быть, не на 100% Путин самодержец, но на 95% уж точно. А еще через пару лет мы точно увидим то, что произошло с Политбюро, как это было и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Оно превращается вот в эту самую, так сказать, систему окружения. Оно уже не является предметом диалога правителя и вот этих людей.
А можно мне... Ну, я потом... В защиту исторического Политбюро.
Хорошо. Да. Ну вот смотрите, по пунктам. Первое. Грызлов, конечно же, никогда не был полноправным членом Политбюро. Он был кандидатом в члены Политбюро. Сейчас он никуда не делся. Это член группы Николая Патрушева, которая, в общем-то, по-прежнему достаточно влиятельна. Они, например, своего человека поставили на Федеральную службу исполнения наказаний, очень немаленькое место. И, в общем-то, эта группа остается
в орбите. Вы понимаете, он был кандидатом в члены Политбюро, а сейчас он, условно говоря, и не кандидат в члены ЦК.
Но,
под вопросом.
Я думаю, что Борис Вячеславович в таком резерве. Плюс, давайте просто вам приведу конкретный кейс. Uh-huh. Да? Что такое самодержавный правитель? Это вот, как кто там, Александр Первый, по-моему, прокладывал вот эту железную дорогу.
Николай,
да, когда поставил палец, так сказать, и, в итоге это сделал кружок такой дорога, просто там, где он по линейке провел.
Ну, это анекдот.
Нет, понятно.
Есть один очень странный, неприличный анекдот на эту тему, но я не буду рассказывать.
После эфира, да. Так вот. Вот берем историю про корпорацию развития Сибири и Дальнего Востока. То есть была эта идея, вброшена была семейной группой. Уже был кандидат на то, чтобы возглавить эту историю, господин Шойгу. Он уже готовился, ну, реально серьезно очень готовился, там аналитики писали проекты, там все эти дела. Вы обратите внимание, первое интервью Коммерсанту Шойгу, после того, как его уже назначили губернатором Московской области, на две трети было про корпорацию развития Сибири и Дальнего Востока.
То есть он не мог сойти с темы.
Да, а потом это дело торпедировали с одной стороны Сечин, с другой стороны группа Патрушева. Пришли к Путину, говорят, слушайте, ну... кроме Шойгу никто не справится в Московской области, и все, вперед губернатора. А после этого появилась фигура Грызлова как руководителя этой корпорации. Тут уже семейная группа начала торпедировать эту идею. В итоге никакой корпорации не создали. А появилось министерство. А кто у нас там? А вот Ишаев. Ну, вот хорошо, пусть Ишаев еще и министром будет. После этого те, кто надеются все-таки эту корпорацию реализовать, начали в аппаратном плане торпедировать это министерство. У него резко сократилась потенциальная численность сотрудников, полномочия, и в итоге вот ситуация подвешена. Да? То есть, как бы в ситуации самодержавия так не бывает. А мы видим,
почему
что
так идет... не бывает? Вы вспомните времена Николая II. Так и было.
Не,
так и было. Столыпин бился головой об бюрократию, о царя, там и не мог провести элементарные несколько законов, от которых зависела его судьба.
Замечательно. Но это конкуренция уже достаточно серьезных групп, у которых, которые являются эшелонированными. Та же самая семейная группа, чем она сильна? Но в конце концов, все сантименты закончились, когда похоронили Бориса Николаевича, ну хорошо, через год. Но это люди, у которых есть, в общем-то, очень хорошие позиции в бюрократии среднего уровня. Это, кстати, Волошин Александр Сталич в свое время там людей расставлял. У них есть свои завязки на Западе. У них есть там люди, которые в итоге могут стать харизматиками. У них есть союз с этими так называемыми системными либералами, и вот, пожалуйста, иди сковырни. Можно, при желании, конечно, можно. Вон Ходорковского, так сказать, который тоже был одним из толпов системы, да, так сказать, но сколько теперь приходится переживать по этому поводу. Поэтому, когда говорят, типа, да, Путин любого там с политбюро, так сказать, завтра пнет, может, одного.
Может, но не хочет.
И понимаете, и опять же, так сказать, Путину эту систему удобно. При этом он, конечно же, опять вот мы об этом в докладе пишем, он создает там какие-то альтернативные центры. Например, хотели съесть два члена Политбюро Кириенко год назад, а Путин не дал, сказал, нет, а вот пусть так сказать, Сергей Владимирович работает на своем месте и ни о чем не волнуется.
Да. Андрей Андреевич, у вас было замечание, я чувствую, да,
ну
по
вот
поводу самодержавия и масштабов власти
Путина. Мы немножко заспорили, да, о степени самодержавности Путина, но вот давайте попробуем, чтобы найти ответ на этот вопрос, поместим его в какую-то точку такой исторической шкалы. И это очень связано с понятием политбюро, и, как правильно совершенно в докладе подчеркивали, особенность этого политбюро стоит в том, что оно никогда не собирается, не предусмотрено никакими уставами, конституциями, положениями.
И жаль, мы никогда не получим каких-то записок референта, как мы получили, там, я помню, какой-то секретарь сидел и на бумажке записывал там, и сейчас этим историки могут пользоваться.
Тот же Баженов в сталинские времена.
Баженов, да.
Борис Баженов, да.
Вот. Так это громадное преимущество. Путин уже это полюбил, он собирается. Это усиливает его самодержавие.
Да, конечно.
Давайте вспомним исторически. Ведь Хрущева Политбюро дважды снимало. Но один раз совершенно демократически он переиграл это решение на Центральном комитете, а другой раз снял.
Брежнев... Но это в мою пользу довод, извините. Николай II никогда не собирал совет министров во главе с собой. Он принимал министров поодиночке.
Я с вами не спорю. Я говорю, что отсутствие формального Политбюро резко усиливает. Так вот, я хочу сейчас куда-то вот пришпилить Путина на эту историческую. Брежнева Политбюро не сняло только потому, что им это было невыгодно. Наоборот, он хотел оттуда убежать, они его заставили остаться. Ленина Политбюро, вообще говоря, изолировало в горках. И, скорее всего, Сталин был...
Ну, не Политбюро, а Триумвират. Зиновьев, Каменев,
Сталин. Ну, тогда, не, тогда да. Такого института, как Политбюро, хотя оно формально уже существовало, но не было такого. И та же четверка, ведущая часть Политбюро, в общем, скорее всего, и имела какую-то причастность к смерти Сталина. И каждый генеральный секретарь вынужден бы этом считаться именно с институтом Политбюро, включая Сталина. И его бесконечные репрессии в том числе были направлены на то, чтобы не сложилась коалиция внутри. Только я бы поставил Путина как самодержца сейчас над поздними генеральными секретарями Хрущевым и Брежневым именно по той причине, что его не ограничивает вот это формальное политбюро. Ну и, разумеется, ниже Иосифа Виссарионовича Сталина, потому что он не обладает в силу каких-то исторических обстоятельств, переживаемых на нашей эпохе, к счастью, возможности уничтожить любого человека по собственному желанию. Так что власть его достаточно велика и может возрастать. И чтобы, наверное, сейчас пойду слушать, чтобы закончить уже с деталями. Вот мне показалось, что вы преувеличиваете вес Медведева в этой конструкции. Может быть, это объясняется тем, что ваш доклад был, и эти опросы элиты происходили раньше, чем вот последняя серия унижений, которые как-то падают на нашего младшенького.
То есть кандидат на вылет.
Но без санкции вот высшей власти.
Я думаю, что Медведев, член политбюро, как хедлайнер такой большой коалиции, грубо говоря, семья и часть семейных либералов. То есть, так или иначе, это такой их таран.
Мне кажется, что они уже решили, что это скорее liability уже, а не asset, что это уже не игрок. И как-то ищут тут скорее Кудрина, Прохорова, как такого фронт-лидера.
Не, ну Кудрин и Прохоров – это тоже, конечно же, скорее семейные проекты. Изначально по генезису, да. Но, тем не менее, Дмитрий Анатольевич все равно он имеет такую эшелонированную систему, все равно, так сказать, остались.
Ну что ж так ноги-то от него вытирают?
Ну, слушайте, не так уж об него ноги вытирают. С другой стороны, давайте вот вспомним, как Медведев становился преемником, да? Когда сначала его вытащили на первый план, когда он был вице-премьером, и Иванов, потом вдруг раз сказали, так, распустили штаб, Сергей Борисович Иванов, наш самый главный кандидат. И Дмитрий Анатольевич спокойно это выждал. Не проявил ни одной, так сказать, мышцы своего лица, так сказать, недовольства. В итоге Сергей Борисович Иванов, так сказать, опять вышел из фавора, а Медведев стал президентом. И я думаю, что он играет в долгую, он разменивает вот эту вот политическую имиджевую составляющую, ну, какую-то ее часть, на возможность выстроить экономический базис своей группы. Поэтому я думаю, что вот в той системе, которая существует, он действует вполне рационально.
Окей. Значит, еще один вопрос, пожалуйста, которые здесь я видел и в сообщениях, которые пришли по СМС, это, собственно, эффективность этой системы, Евгений уже об этом, собственно, сказал, но все-таки хочется это развить, которая заточена на инерционный вариант. Просто, знаете, очень хочется все-таки подчеркнуть, что система это как-то, ну, на мой взгляд, например, экономически идет в разнос. Вот я смотрю, что происходит с этим саммитом АТЭС во Владивостоке, который обошелся уже там в какие-то чудовищные деньги, да, дороже, чем все предыдущие 10 саммитов, которые проходили в других странах. И вот все идет и идет. Вот последняя просто уже смешная история: 275 миллионов рублей премьер Медведев подписал на подготовку и проведение фейерверков в акватории острова Русский. Понимаете, ну, люди публично секут себя перед обществом, да? И когда-то это же должно закончиться, Евгений?
Ну, я думаю, что, конечно же, эта модель, ну, по большому счету, себя исчерпала. И так или иначе, власти придется пойти на более системные реформы, чем те, которые есть сегодня. Или действительно будет социальный взрыв. Другое дело, что нет адекватной оппозиции, нет людей, которые, ну, реально представляли бы собой серьезную альтернативу. Ну, Андрей,
обратите, конечно, внимание, на русаловских заводах начались волнения, которые будут закрываться сейчас. 4 алюминиевых завода, люди выходят на улицу.
На данный момент
это рискованная
один
штучка.
Завод. Причем, опять же, там история, я достаточно глубоко ее знаю, проблема главная – это с энергетикой, потому что в том виде, в каком у нас была проведена реформа энергетики, кстати, хочу здесь заступиться за Чубайса неожиданно, вот его изначальная модель реформы была более адекватной, чем то, что в итоге было сделано, но сейчас у нас себестоимость, точнее, как бы не себестоимость, стоимость электроэнергии уже выше, чем в Штатах.
Евгений, понимаете, тут получается так, что «Русал» шантажирует власть. Либо в этих моногородах начнутся волнения, либо нужно снижать каким-то образом им давать специальные тарифы на электроэнергию.
Да, пока Дерипаске это удавалось.
Да, многократно Дерипаске это удавалось. Если сейчас он проделает еще этот финт...
Он оделся только брошенным в него карандашом.
Вот, то его примеру могут последовать и другие, понимаете? Это провозвестник такого кризиса. Можно заигрывать с Уралмашем, вот, с одной стороны, но если будут прибегать какие-то алюминщики, потом еще кто-то, то экономика начнет действительно разваливаться.
Слушай, а нам придется все равно решать эту историю, потому что то, что у нас происходит с энергетикой, и в том числе вот эта идея, так сказать, о том, что надо нам быстрее до мирового уровня повышать цены на газ внутри страны, это на самом деле очень серьезная бомба, и вот эта вот экономическая история, она может быть гораздо более серьезной миной под власть станет, чем какие бы то ни было протестные выступления.
Понятно. Так об эффективности, Андрей
Андреевич? Нет, ну, любая... Тут экономическое развитие, оно невозможно, потому что нет института частной собственности. Вот эти пункты 1, 2, 3, они просто доказывают, что собственность, она зависит от административного ресурса.
Правильно, собственность становится собственностью, когда вы ее вывели на Запад.
Когда она, да, прежде всего, когда формула деньги, товар, деньги, капиталистическая, заменена формула деньги, власть, деньги. Если у вас нет власти, у вас все отберут. И поэтому Дерипаска почему
просто... Ну, может быть, не все. То, что вы успеете вывести,
самый
не отберут.
Самый богатый человек сказал, я в любой момент я готов отдать всю свою собственность по первому слову Владимира Владимировича Путина. Знаменитая его цитата. Это очень глубокая мысль, что если у вас нет власти, у вас нет и собственности. В такой системе никакие социальные лифты, инновации, длинные деньги, ничего, это невозможно. Все не может экономически развиваться. Теперь о политической эволюции. Вы сказали, что возможно... Ну, любая политическая эволюция... Любой шажок политической эволюции просто противоречит задачам 1, 2, 3, и любое расширение демократии – это прежде всего расширение сфер медиа, и вот то, что мы сейчас обсуждаем, то, что обсуждают в интернете, будет обсуждать по первому репортаж с лондонского процесса, все будет идти по первому каналу телевидения, и все эти три задачи рухнут, и собственность обретет в 90-х и нулевых годах, и легитимизация, и аристократия, потомственная аристократия, все это полетит к черту. Поэтому тупик. Тупик эволюционный, экономический и политический.
Давайте мы пару вопросов от слушателей, а потом подведем итог. Николай из Тулы, пожалуйста, ваш вопрос с Андреем Пьянковским и Евгением Минченко.
Алло?
Алло? Да-да, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу выразить благодарность Андрею Андреевичу Пятковскому за его блестящий полемический анализ. От Минченко у меня два вопроса. Первое. Во всей Восточной Европе чекисты признаны организованной преступной группировкой с пожизненным запретом занимать любые государственные должности.
Не во всей.
Первый вопрос. Не считаете ли вы, по крайней мере, бутоном называть чекистов элитой страны?
Ну, это вопрос филологический.
Да. Поехали дальше.
Так. Вопрос об идеологии Путина. Так вот, будучи чекистом, он давал присягу защищать СССР до последней капли крови. Однако в 90-м году он шустро сориентировался и стал помощником Собчака по разрушению Советского Союза.
И?
Так вот у меня вопрос. Какова же его идеология?
О, хороший вопрос. Есть ли идеология у Путина? Между прочим, Альфред Кох считает, что Путину удалось создать государство без идеологии. Уникальный случай.
Я думаю, что у Путина мнение. Есть идеология. Идеология называется, что у нас должна быть своя страна, у нас должен быть свой капитал, мы должны быть игроками.
А КГБ должна быть всюду.
Ну, не знаю, вот это я же отвечаю на вопрос, да? Вот. И не КГБ должно быть всюду, и на самом деле, в общем-то, не могу сказать, что там Владимир Владимирович как-то там уж особо трепетно относится к чекистам, просто он их там более-менее понимает, да, есть люди там из этого, так сказать, пресловутого Дрезденского, так сказать, круга, там, типа там Школова, Чемизова и так далее, те, которых он...
Ну да, есть кооператив «Озеро», не будем забывать.
Да. Вот, поэтому идеология-то есть, я думаю, что он действительно... как бы ощущает себя крайне некомфортно в том смысле, что в его представлении сегодня есть холодная война между Китаем и Штатами, в которой Россию вынуждают занять ту или иную сторону, и каждый из этих вариантов будет плохим. Вот примерно такая у него идеология. То есть создать возможность для сохранения России как единого целого.
Где-то как такое закрытое общество.
Но не закрытое общество, автономное. Да? И понятно, что где-то, на мой взгляд, в национальном вопросе это не работает абсолютно, потому что концепция Путина по национальному вопросу, ну, если отбросить все эти рассуждения про якобы общий культурный код для всех народов Российской Федерации, идея такая же, не будет лихо, пока оно тихо, не трогайте национальный вопрос, и как-то само собой рассосется, не рассасывается.
Андрей Андреевич, про идеологию, пожалуйста. Что вы скажете?
Ну, вы понимаете, любой мафиози скажет, что у него есть какие-то там благородные цели, там он служит там своему клану, своему острову Сицилия, своей стране.
Между прочим, итальянская мафия много дорог построила, да, и муниципальных домов, и на этом хорошо заработала.
Поэтому то, что кем себя видит Путин, это совершенно десятое дело.
Вот, а на самом деле?
То, что на самом деле триада, 1, 2, 3, это как? Как это его геополитические поиски между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой сочетаются с решением задач по конвертации власти в собственности, созданием потомственной аристократии и общаками Абрамовича и Чимченко, очень трудно понять. На эмоциональном уровне у него есть глубокое недоверие и раздражение по отношению к Западу. Частично это определяется, естественно, его таким боевым прошлым. Он был таким солдатиком на, правда, в довольно странном месте в Дрездене. Вряд ли это был такой самый острый фронт холодной войны. Традиционный таким противопоставлением российской элиты Западу. Она глядит в тебя и с ненавистью, и любовью. И третье, это характерно не для только для Путина, все этой нашей народившейся буржуазии, но не принимают их в настоящие буржуины, понимаете?
То есть, ну воришь,
да, и Абрамович, и Березовский, и вот этот процесс.
И не пускают в римский клуб и в настоящее мировое политбюро, когда очень
поэтому
хочется.
Поэтому это такая идеология рефлексов и инстинктов, чем какого-то понимания национальных геополитических стратегических.
Борис тут хочет уточнить. Не кажется вам, господа, что вы забыли упомянуть Дмитрия Рогозина? Он считает это ключевая фигура на 24-й год.
Есть он у нас в списке политбюро.
В кандидатах?
Ну, там, да, кандидат в кандидаты. Дело в том, что с точки зрения реального лоббистского потенциала, пока он на растяжке между Чемизовым и Сердюковым, и тот и другой настолько, так сказать, мощно эшелонированно, так сказать, выстроены, что Дмитрию Олеговичу как одиночке с ними тягаться очень сложно.
Приходится ходить в оранжевом пиджаке.
Но у него, да, так сказать, есть как минимум какой-то остаточный, так сказать, имидж, и он может быть на каком-то этапе востребован, хотя у меня такое ощущение, что Путин скорее сейчас настроен, что типа, а давайте каких-нибудь новых вообще попробуем, ну, совсем новеньких, что там. Он, хотя, конечно, эксперименты иногда получаются очень странными, как, например, с господином Холманских. Но, тем не менее, ну, в конце концов, тоже тоже,
ну, почудил
вариант.
Человек, имеет же право,
ну,
как самодержец.
Какой-то, да. А что касается Рогозина, ну, его бросили на современное сельское хозяйство, на ВПК, это просто могила. То есть, ну, человеку с журналистским образованием, наверное, неплохим, поручена задача, которую решали, ну, вот, в историческом таком контексте такие очень крупные менеджеры, как Шпеер, Лаврентий Берия, там, Дмитрий Устинов. Ну, ну вряд ли он с ними успешно справился.
Давайте короткий вопрос от Федора из Петербурга, пожалуйста.
Да, вы знаете, большое лукавство я слышу от господина Минченко. Вот в прошлой передаче оправдывали Путина по Беслану, а здесь что мы видим? Ну, во-первых, вот Клинтон, Ромни, они все вынуждены конкурировать между собой.
Короче, вопрос.
Да, мой вопрос такой. Вы не считаете, во-первых, что действительно мы видим, что хуже Путин от Политбюро отличается тем, что он, во-первых, подбирает под себя, во-вторых, жизнь ухудшилась крайне. Посмотрите, пенсионеры, депрессивные регионы. Это ведь крайнее ухудшение. Мы видим именно то,
все
что...
Все понятно. Вот и Виктор пишет, сейчас мы с большой скоростью двигаемся в противоположном направлении, а не в лучшую сторону. Ну, не знаю, это, по-моему, эмоциональные какие-то выкрики все-таки.
А хуже, мы, лучше. На самом деле стали более лучше одеваться.
Это Света из Иваново, она сделала замечательную карьеру телевизионную. Последнее буквально по минуте. Давайте мы все-таки спросим вас, а что делать-то оппозиции с этой системой? Она должна вот дальше ходить по улицам и произносить речи про давно ушедшие выборы, Евгений?
Идти на региональные выборы сейчас.
Зачем? Не регистрируют, кстати говоря, массу людей не зарегистрировали.
Кого-то не регистрируют, кого-то регистрируют. Вон Рыжков в Барнауле, я так понимаю, все-таки отбил возможность участия в выборах горсовет.
А Яблоко сняли в нескольких местах.
Яблоко сняли, в Брянске не допустили кандидата от «Справедливой России», сказав, что он оказывал давление на муниципальных депутатов, хотел бы я на такого эсера посмотреть. Это, конечно же, неприятно, но надо додавливать. Я считаю, что и система выборов будет меняться постепенно.
То есть вы сторонник теории малых дел?
Ну, да.
Так, Андрей Андреевич,
я
пожалуйста, как член Бюро движения «Солидарность».
Только с двумя словами из монолога Евгения надо додавливать. Понимаете, эта система никогда не уйдет в результате организованных ей свободных выборов. Это великолепно, ясно показано в обсуждаемом нами сегодня докладе. Убрать ее может только мирная, ненасильственная антикриминальная революция. Как это произойдет? Да как это 20 раз происходило в авторитарных режимах?
Ну, например?
Усиление давления снизу рано или поздно приводит к расколу вот в этой организации. Евгений, мне нравится слово «преступный», но другого у меня нет для этих 60 товарищей. Сейчас рутиной является выход на демонстрацию 100 тысяч человек в Москве. Их как минимум столько появится и 15 сентября. Когда будет 200-300, все эти 60 крыс начнут разбегаться, и мы сможем избавиться от этой неправедной, несовместимой жизни страны власти.
Спасибо. Сегодня гостями программы «Время политики» были политологи, автор доклада «Большое правительство Владимира Путина. Политбюро 2.0» Евгений Минченко и член Бюро движения «Солидарность» Андрей Пиантковский. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Косторов. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей волнуют. Рост цен. Проблемы ЖКХ.
Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас один из наиболее...
Молодежь примет в молодежную декларацию лидеров по подобию взрослой декларации.
Смотрите, с точки зрения является нашим героем, но с точки зрения...
50 семей дома, которых оказались на частной территории, покидают свое жилье и временно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».